Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев. Здравствуй,
Андрей. Всем привет!
Да, как всегда, родительский вопрос. Обсуждаем все, что касается детей по четвергам, вечером. В общем, с удовольствием с вами вместе, потому что мы в прямом эфире. Значит, у нас работает телефон, значит, у нас работает Viber, WhatsApp. У нас даже смски работают, про которые вы, наверное, давно уже забыли, но они есть. Итак, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. СМС номер короткий 2420, но чтобы до нас сообщение дошло, надо сначала букву РКП написать латиницей, а потом уже пишите все, что вы нам хотите сказать. Только СМСки платные, не помню, сколько стоят. Вот. У нас сегодня, как всегда, калейдоскоп тем. Давайте начнем с...
Самый народный давайте
да,
начнем.
С горящего, потому что уже совсем скоро мы все...
Пойдем в школу?
Да.
С нашими детишками. А, давайте сразу так. Вот смотрите, если у вас есть в школе форма, или вы хотели бы, чтобы она была, или у вас она есть, но какая-то такая странная, особенная, сразу же звоните. Не будем тут мы долго влетать в эту тему. Да, 8 800 200 ровно 9702. А инфоповод такой. Роскачество провело и такое исследование, да, закупило в разных регионах детскую школьную форму. В разных совершенно магазинах, в разном ценовом сегменте. Как бы, ну да, в основном сегменте, в разных сегментах. Это и дешевые брюки там 500 рублей, и довольно дорогие там около 3000. Вот. И что получилось? Около 60% закупленных образцов не соответствуют гигиеническим правилам. Но они не то чтобы полностью не соответствуют, но в них есть серьезные нарушения. То есть, например, подкладка, заявлено, что подкладка не искусственная, натуральная, которая должна дышать, как говорится, а она на самом деле сделано из искусственной ткани. Ну, то есть сэкономил производитель.
Синтетика, другими
синтетика,
словами.
Синтетика, да. Обманул, значит, потребителя, и ребенок будет париться, потеть и... сидя на уроках. Это представляете, сколько он проводит времени? С 8.30 до 2 часов, там, до 3 некоторые, да, находятся в школе. И вот мучаются в этой форме. Какая у вас форма? Давайте, звоните, рассказывайте, пишите, да, кто как любит. Можете смс-ки кидать, смс-ки платные.
Да, вообще, должна она быть или нет? И если да, то какая? Это должна быть строгая форма, либо просто какой-то дресс-код, ну, скажем так, условные обозначения.
Что это, ну, там, например, там, да, там, да, темно-синие или синие или черные брюки или юбка, а верх какой-то светлый, голубой или белый, рубашка желательно, да, более-менее такой офисный дресс-код, да, что называется. А, или совсем она не нужна, пусть дети будут такие яркие индивидуальности, хоть в чем они ходят. Мы вот перед эфиром обсуждали, Валентин говорит, что это должно, можно даже, пускай будет спортивный костюм.
Да, дресс-код, спортивный костюм. А почему нет? Это удобно.
И семки, и три полоски. Вот отлично.
Вот, да, можно так. Но можно и без этого, но спортивный костюм, это удобно, да. Если моему ребенку будет удобно в школе, я буду от этого только счастлив.
Мне кажется, что спортивный костюм — это перебор. Но если вы считаете иначе, звоните, раз пообщаемся, и у вас наверняка есть свои доводы. Конечно же, это удобно, но не уверен, что это будет как-то соответствовать правильному вот воспитанию, да, прекрасного в ребенке, потому что, ну, человек, молодой человек должен понимать, что такое офисный стиль, что такое casual, да, одежда, что не нужно ходить везде, и на экзамен, и во двор в одном и том же спортивном костюме. Вот об этом я хотел сказать.
Не, ну на физкультуру можно один носить, а на урок математики другой. Ну,
сегодня в парадном спортивном костюме.
Да, празднично. Какие смс-ки у вас же в WhatsApp есть? Да, у нас и WhatsApp есть, и смс-портал тоже есть. Все работает. Ну давайте пока послушаем опытных.
Да.
Наших опытных слушателей и воспитателей. Итак, Татьяна Сорокина, самая многодетная мать в России из поселка Рассвет Ростовской области, которая, между прочим, воспитала 80 детей. И вот я думаю, что ее-то послушать можно, да? Что она говорит по поводу школьной формы? Нужна она или нет?
Мне кажется, нужна. Чтобы не было отличий. Когда разношерстные они ходили у нас, один богатый, другой бедный, как-то выделяется. Мы же всю жизнь тоже учились, у нас тоже была одна форма. Только того, что вот сейчас у нас в школе продавали форму, 5-6 тысяч набор. Я сейчас пошла, вот такой семейный стиль, там типа Тиверняка, мне форма обошлась от 1,5-2 тысячи. Просто можно найти способ найти где-то дешевле, но хотя бы цвет, чтоб просто был, и все.
Это была Татьяна Сорокина, самая многодетная мать в России.
Обошлась форма в 2000 рублей. Это еще дешево обошлась. Мне кажется, что может и 1006 стоить такой наборчик-то. В общем, ну да, накладно. Но с другой стороны, права в чем Татьяна Сорокина? Вот я согласен с ней. Если достаток у семьи не очень высокий, но при этом ребенок учится в какой-то элитной, в кавычках, там, гимназии, да,
По крайней мере, в школе, куда могут ходить дети, да, из дети обеспеченных
богатых,
семей.
Да, обеспеченных. Они же меряются не только там телефонами, но и шмотками тоже. У кого-то будет, да, кроссовки, у кого-то за 30 тысяч бывают кроссовки, да, а у кого-то за 5 тысяч, у кого-то за 3 тысячи. И, ну, они же знают все цены. Просто погуглил, посмотрел, сколько это стоит, и все. И начинается и травли, и все прочее. Так что лучше, наверное, все-таки какой-то дресс-код определенно иметь, хотя, ну, тоже очень спорно.
Что вы нам пишете, друзья? Вот форма должна быть. Я вот не могу себе представить армию или полицию без формы, но с автоматом. Слушайте, ну мы же не про армию или полицию говорим.
Ну да, давайте все строим сейчас ходить, да. Сами подбираем, но форма должна быть идентична. Ну, в общем, одинаковая на всю школу, пишет нам слушатель Роман.
Так, хорошо.
Ну, она, да, одинаковая, но в некоторые школы действительно сейчас. Сегодня по правилам вообще сама школа вместе с родительским комитетом, администрация с комитетом, определяют, нужна ли школа форма, в каком она виде. То есть это дресс-код или реально форма. И заказывают, если прям форма-форма, то заказывают, ну, так вот, на весь класс, разные размеры и все.
И родители, кстати, тоже за это. Светлана Шабанова об этом рассказала, директор сотой школы из Красноярска, где сохранилась, кстати, не только школьная форма советского образца, но даже пионерская организация. Давайте услышим.
В нашем образовательном учреждении никогда форму никто не отменял. То есть она сохранилась изначально такой, как она была. Единственное, ну, с учетом, допустим, вот этой нашей, как мы говорим, и демократии, и мнения родителей, потому что каждый год мы этот вопрос обсуждаем, решено следующее принятое условие, что для девочек темное однотонное платье, темный и белый фартук, для мальчиков костюм. Рубашка, галстук и так далее. Форма, которая всегда в нашей школе. То есть она дисциплинирует, она обязана к тому, настраивает на нужное, на деловой лад. Деловой стиль одежды.
Светлана Шабанова, директор школы номер 100 из города Красноярска. Есть у нас звонок из Валерии. Здравствуйте. Буквально 20 секунд уложитесь?
Да, 20 секунд, да. То есть вот дресс-код нужен, школа, форма нужна.
Ага.
Я был в Кутаиси, вы знаете, какие там дети красивые в школу ходят?
В одинаковой форме, да, все?
Юбки такие, как шотландки, разноцветные. Вот у одной школы, допустим, красный с синим, у другой...
И красота, и сразу понятно, кто откуда. Ну да, почему нет? Ну, в общем, форма бывает разная, бывает даже очень модная иногда.
А я иду такая вся, вдоль Чигабана, я иду такая вся. На сердце рано, слезы душат, я в плену обмана, но иду такая вся, вдоль Чигабана. Ла-ла-ла, уа-уа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-уа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-уа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-уа, ла-ла-ла. Мне уже 18, в паспорт страшно смотреть. Он сказал, я красивее всех на планете. Почему ночью злой не смогла сказать нет? Дайте мне вина, уа, ну дайте жбачку сигарет. Почему были вместе? Я в плену обмана, но иду такая вся, вдоль Чигабана.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим пока про школьную форму. Тут вот Роскачество закупило, ну, сделало контрольную закупку. Оказалось, что 60% школьной формы для наших с вами детей не соответствует...
гигиеническим требованиям. Да.
Да, в общем, не соответствует требованиям и не такая уж это хорошая форма. Давайте мы почитаем ваши сообщения и послушаем наших экспертов. Да? В частности, вот Евгений Ройзман. Мы спрашиваем у вас, друзья, нужна школьная форма или нет? Если да, то какая она должна быть? Строгая, не строгая? Может быть, не знаю, там спорткостюм, может, пижамная какая-нибудь, может быть, шорты. Вот все зимой и летом в шортах, чтобы ходили, чтобы...
Закалялись,
да.
Чтобы.
Ну, собственно, варианты есть. Мы же здесь с вами поплясать можем как угодно. Вот. Что говорит по этому поводу Евгений Ройзман, экс-мэр города Екатеринбурга?
Нет, я не считаю, что нужна. И раньше была форма, потом убрали форму, и к худшему не изменилось ничего. То есть я считаю, что дети должны расти свободными. Мы ходили в форме, но мы жили бедно, и у нас особо-то в те годы, там, кроме формы, в школьной форме много где ходили, и не у всех было во что переодеться. Россия застала такие времена, когда вся страна ходила в форме. Это было и в 18-м, и в 19 веке, вся страна ходила в форме. Все чиновники, все военные, все учебные заведения, лицеи. Мы такие времена застали. Поэтому я считаю, незачем совершенно. Дети должны расти свободными.
Мнение Евгения Ройзмана.
Ну, кстати, вот я отчасти разделяю мнение. Да, круто. Ну, вот я, например, когда ходил в школу, не было с никакой формы. Только начальный класс, и потом ее отменили, и правильно сделали, и мы потом ходили кто во что гораст. Но это были 90-е годы. Тогда было все немножко по-другому. Тогда у всех был примерно одинаковый низкий доход.
Все были нищие.
Да, все были нищие, в общем, да. И вот нам как-то было, ну, как это, не западло ходить в том, что было, да?
А было, ну, да, там... да, действительно, ни на кого не смотрели, не завидовали. Сейчас ситуация немножко другая. Кто-то больше тратит денег на одежду, кто-то меньше тратит денег на одежду. У кого-то этих денег просто много, у кого-то, ну, не хватает. А дети сейчас, ну, достаточно завистливы, к сожалению. И вот эти разговоры «мама, ты меня не так сильно любишь, как мама Глеба, там, моего одноклассника»,
потому что у него седьмой iPhone. Ему все бы он купили.
Да, у него седьмой iPhone, а у меня пятый, да, хоть и новый, да и бог с ним. Все равно у меня пятый, у него седьмой, вот его больше любят. Вот. Такое, к сожалению, бывает. К сожалению.
Форма приучает к порядку и самодисциплине. Она должна быть в каком-то виде.
В каком-то виде? Хорошо.
Ну, да, наверное. Ну, дресс-код, вот то, о чем мы говорили, такой более-менее... прилично, как в офисе, да, люди ходят.
Вот из Испании наш слушатель. Живем в Испании, мои двое детей начали и закончили государственную школу. И какой формы это в частных платных школах? Форма есть в Испании. Форма есть в Испании. Да, кроме того, мы не граждане Испании, у нас вид на жительство. Ну, это я перевожу, да, с того, что читаю, потому что здесь достаточно тяжело, да. Но, несмотря на это, независимо от достатка, каждый год нам перечисляют на счет где-то 300 евро. Это компенсации за учебники, за ручки и за тетрадки. Вот такая вот жизнь в Испании.
Ну, если бы кто-то нашим гражданам, да, в России перечислял по 300 евро на ручки и тетрадки, то, я думаю,
то можно
многие
было бы не работать.
Да, многие бы купили бы форму, а некоторые бы ничего бы не покупали. Себе бы что-нибудь купили, да.
Нужно только три комплекта, но учтите, что ребенок растет, Илья из Ставрополя. Ну да, это правда, многие родители в этом плане радуются, что не надо покупать кучу разной одежды, а купил три комплекта формы, и все.
Ну и да. Все. Ну, может быть, удобно. Такой вариант, знаешь, вот вариант, например, там в средних классах, да, вот все в форме. А потом уже старшие, пусть уже выкаблучиваются, кто как хочет, там, не знаю, носит. Да что угодно носит, лишь бы голые не ходили в школе. Не очень прилично.
Да,
хотя, наверное, удобно, не жарко.
Вот как нам слушатель, видишь, пишет, приучать надо с детства к этому, к форме одежды, а то в театр в джинсах, на работу в бикини уже перебор. Ну, в театр в джинсах согласен, а вот если бы наши девчонки на работу в бикини ходили, я бы рад.
Слушайте, смотря какой театр. Если большой там какой-то академический театр, да, ну да, там все при параде, как положено, как в старину. А если какой-то современный театр, туда и в джинсах можно. Среди джинсы тоже, да. Так что...
Ну что, пойдем дальше?
Да, поехали. Следующая тема.
Меняем тему.
Да, именно так. Смотрите, есть такое предложение. В Государственной Думе предлагают отказаться от школьных домашних заданий. Вообще, чтобы не было. Чтобы вот закончил в школе учиться, звонок прозвенел, все, там все оставил, про все забыл, голову выключил. Ну, это я, конечно, сейчас утрирую, да?
Форму снял.
Да. Спорткостюм, которым тебя заставляют носить.
Спорткостюм парадный, который, да.
Надел
тот дворовый и погнал.
И все, и гулять. Борис Чернышов, депутат Государственной Думы, говорит, что, в общем, дети должны отдыхать после школы. Не надо забивать себе голову, а все, что нужно, они и так получат в школе. Давайте сейчас услышим самого Бориса Чернышова, депутата Государственной Думы, что он нам рассказал про это.
Мама и папа после рабочего дня пришли, и вместе всей семьей, даже без участия иногда ученика, делают это домашнее задание, пишут реферат, доклад, сочинение или что-то еще. Но я считаю, что все домашнее задание должно проходить обучение в школе, в стенах школы. А время после школы дети должны тратить на отдых, на занятия дополнительным образованием, на посещение кружков и секций. И это правильно. Уже мировая практика это подчеркивает. Как это можно сделать? И здесь вот самое интересное. Освободить учителей от гнета бюрократических, исполнения бюрократических своих обязательств, постоянные отчеты, бумажки. Они должны заниматься детьми.
Борис Чернышов, депутат Госдумы. Его мнение, вот уже приходит сообщение, это одно из лучших предложений. Мне почему-то кажется, что это пишет нам Борис Чернышов.
Да, это чуть-чуть, да. Он сам пишет.
Самый большой стресс для учеников и домашнее задание.
Да нет, на самом деле, мне кажется, очень многие будут за то, чтобы отменить домашнее задание, но вы же понимаете, что вот это вот материал, закрепление материала, оно необходимо. То есть его нужно тогда в счет уроков куда-то, да, впихнуть туда, в школу, чтобы потом он из школы вышел, и все, и ничем больше не занимается, отдыхает голова. Но перед этим он должен еще же повторить, закрепить все, что он там изучил перед тем, как отдыхать. Ну, в общем, это довольно сложно будет реализовать в нашей школе современной, да, потому что материала очень много, материал еще не по-современному излагается, он еще такой вот по советской системе, ну, не советской, да, не в негативе, тогда все работали по таким системам. Просто ты берешь учебник, и ты учишь это, ты не понимаешь иногда, для чего тебе это надо, но тебе говорят, что надо, и ты учишь.
Смотри, человек, который пишет, что это одно из лучших предложений, которого мы считаем, что это Борис Чернышов, подписывается, как Илья из Ставрополя. Борис, не надо, не надо, мы все равно знаем, кто вы. В общем, давайте, мы в прямом эфире, тема такая, холиварная, я бы даже сказал, 8 800 200 ровно 9702, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, отказываться от домашки или не отказываться, нужна она или нет, пишите свои мнения. Вот очень хороший аргумент, пишет нам слушатель, из-за домашки у детей не хватает времени пивка попить.
Угу. А есть еще хороший, смотри, круто бы было, если бы от домашки отказались. Это с точки зрения ученика, но с точки зрения взрослого человека, понимаешь, что надо развивать память и самостоятельность. Они же думать перестанут, многие спят на уроках. Ну да, то есть приходит в школу, отключил голову, и потом что-то он во время подготовки домашнего задания более-менее перехватит, да, с точки зрения знаний.
Что нам скажешь по этому поводу Михаил из Москвы? Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня создается впечатление, что так называемая элита, понимая, что она не может удержать власть только за счет силы, пытается, так сказать, оглупить оставшееся население и пытаться выучить своих отпрысков немножечко по другой системе. По той простой причине, что если не давать домашних заданий, это все равно, что практически вдвое или втрое уменьшить количество и качество подаваемого материала. То есть это просто чисто конкурентная борьба элиты за свое место элитное.
Угу. Спасибо.
Ну, кстати, в некоторых странах европейских нет уже домашнего задания, отказались. Но там дети довольно долго проводят времени в школе, много времени проводят.
Там другая система образования.
Другая система образования, совершенно. Да, она отличается сильно от нашей. Там их учат вот как-то думать, решать конкретные задачи. Что-то они не получают, что получают наши, но при этом получают что-то сверху, да. То есть, ну, тут зависит.
Можно думать. Собственно, поэтому мы с вами это обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Мы связались сегодня с заслуженным учителем России Сергеем Казарновским. Да, давайте послушаем, что он говорит нам по этому поводу.
Как относиться к домашним заданиям? Это такая штука, когда-то делается проектная работа, а вся нормальная педагогика сегодня стремится к большинству, к такого рода работам, то, конечно же, это приходится делать по-разному. И участие родителей в этом смысле – это замечательная история, когда это происходит совместное какое-то действие. Так бывает. Со временем родители отходят на задний план, и люди начинают сами учиться это делать. И, конечно же, стремиться к тому, чтобы домашние задания уменьшались в количестве, абсолютно нужно. Это меняет принципиально систему образования. То, о чем говорил Путин, а именно приблизить наше образование к образованию европейскому.
Ну да, то, о чем мы говорили.
Да, Сергей Казарновский, заслуженный учитель России. Да, ну, собственно, действительно, домашние задания иногда сближают, не только разъединяют родителей.
Он имел в виду младшую школу, когда мелкие, они все время хотят, чтобы было внимание родителей, а это лишний повод привлечь к себе папу с мамой, помочь ему сделать проект. Ну, то есть, ну да, такой воспитательный момент очень важный. Согласен, конечно. Но это для младшей школы, а подросткам зачем это все? Продолжим после перерыва.
Да, через 4 минуты.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим мы о домашнем задании, потому что есть предложение от Бориса Чернышова, от депутата Госдумы, отменить домашку, ну, чтобы дети, собственно, после школы занимались своими личными делами, личными проблемами, отдыхали, в конце концов. Вот. Ну, в общем, говорит, что будет лучше. А вы как считаете, дорогие друзья? 8 800 200 ровно 9702 и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Целесообразно отменить домашнюю работу, пишет на один наших слушателей. Вы же не занимаетесь дома вашей работой. Есть мировая практика. Можно проанализировать результативность практики такой. Думаю, что нужно пересмотреть систему образования. Ну да, конечно, нужно пересмотреть. Ну да, конечно же, мы не берем работу на дом. Ну кто как, конечно, смотря чем занимается. И не совсем, мне кажется, все-таки корректно это сравнивать, эти две вещи. Вот. Но пересматривать систему образования точки зрения вот, распределения нагрузки, ну конечно надо. Да.
Еще хорошее сообщение от Максима из Владимира. Домашняя работа – это прежде всего ответственность. Без нее дети будут безответственны. И здесь я соглашусь с Владимиром, да. С Максимом, точнее, из города Владимир. Да.
Ну да, у тебя есть обязанность, ты должен сделать домашку. Ну да, конечно. А мы послушаем, наверное, Евгения Ямбурга, заслуженного учителя России, он доктор педагогических наук, знаменитый педагог, да, член корреспондент Российской академии образования. Вот он нам сегодня прокомментировал эту новость, эту инициативу из Госдумы отменить домашнюю работу.
Вообще само по себе предложение вообще обойтись без домашних заданий, конечно, оно дилетантское и, ну... Я понимаю, что накануне 1 сентября возбуждение и первой очереди Государственной Думы. Там специалисты всех направлений, видимо, собраны. На самом деле, во-первых, очень многое меняется. И я вам должен сказать, что, скажем, в начальной школе, в первом-втором классах, для того, чтобы не перегружать детей, для того, чтобы не отбивать мотивацию к учебе, мы и так работаем без домашних заданий. Но, тем не менее, это тоже лукавство, потому что без определенных тренировок, без того, что ребенок, ну, это вот этот вопрос дозировки домашних заданий, без того, чтобы он работал дома, при помощи родителей, ничего никогда не получится. Знаете, таких узких ворот на руку не существует. Во-вторых, меняется характер домашних заданий. Очень многие вещи сегодня, это не просто такое тупое озвучивание, это и проекты, которые делает ребенок. Это иногда и снятие мультфильмов. Многие вещи, которые связаны с так называемыми метапредметными, межпредметными компетенциями. Все очень-очень меняется.
Это мнение Евгения Ямбурга, заслуженного учителя России, доктор педагогических наук и член-корреспондент Российской академии образования. Ну, услышали, да, но будем смотреть, как вся эта история будет развиваться.
По-моему, самое глубокое такое взвешенное мнение у Евгения Ямбурга. Хорошо, он проехался по Госдуме, да, говорит. Возбудились все перед учебным годом. Это правда. Популизм наше все. Окей, погнали, наверное, на следующую тему.
Да, поехали.
Меняем тему.
Подростка не оторвать от компьютера, поиграйте вместе с ним. А, так звучит наша тема. Минпросвещение составило рекомендации для родителей, а точнее составил Центр защиты прав и интересов детей. Это такая контора, она подведомственна Министерству просвещения, недавно созданному, реорганизованному из Министерства образования и науки. Разработали они памятку, которую отправили в регионы, во все школы. Вот. Ну, действительно, проблема есть, да, подростков не оторвать от компьютера, от соцсетей, от гаджетов, от всевозможных, от планшетов, от смартфонов.
И ладно, все эти лирики, да? Чего предлагают?
Составили они, значит, полезные советы. Угу. Вот, первый совет.
Мне сразу Григорий Остер вспоминается, когда я слышу слово «советы».
Вот, сначала, значит, нужно контролировать так. 3 часа, если ребенок играет, то все, хватит. Больше уже нельзя. 3 – это максимум полный, да?
Подряд или...
Ну, нет, в течение дня, угу. То есть всего, да? Как это отслеживать? Не очень понятно, хотя есть программы, допустим, там, у Касперского того же, там, да, там родительский контроль она называется. На самом деле она работает не очень корректно, и все они работают не до конца. Нормально, пробовали все это. Я лично пробовал. Составить нужно со своим подростком специальный договор. Указать точное время и условия, как вот он будет играть. Если он нарушает, то какие-то санкции штрафные. Если не нарушает, окей, там плюшки ему, да. Еще эксперты советуют, вот странный совет на самом деле, я не знаю, как оценят наши слушатели, предлагают завести для детей разные аккаунты. Один для учебы, один для развлечений. Почаще менять пароли от последнего, то есть от того, который для развлечения. Я не знаю, в каких это семьях сработает, но у меня бы нет, не сработало точно. Вот. Поощрять нужно за реальную жизнь, а не за виртуальную. Ну, понятно, кто за виртуальную жизнь? Какой, сколько ты убил сегодня зомби, да я тебя поцелую, братан. Нет, тут нужно, значит, поощрять за реальные достижения, там, на каких-нибудь соревнованиях, там, спортивные достижения, там, сдал на пояс, молодец, вот тебе новый смартфон. Вот.
И, ну, играй и вообще, дальше.
Общение,
в хорошем качестве.
Играй, да, дальше. Общение с друзьями. Короче, поощряем за то, что в реале происходит. И третий такой основной совет. Себя, главное, проконтролируйте, потому что дети смотрят на вас. Мне кажется, это самый главный, самый полезный совет из этих трех. На себя смотрите. Вы когда общаетесь с ребенком, не отвлекайтесь на гаджеты. Не сидите сами постоянно вместо того, что там после работы некоторые приходят, садятся и сами рубятся, да, вот там на планшете или где-то еще. Ребенок-то видит, и он делает точно так же, он повторяет. И взрослые, и маленькие, всякие. Все дети они повторяют за взрослыми, за своими папами с мамами.
Слушай, ну ладно, у нас многие-то не особо играют.
Да. Многие, да. Ты знаешь, ты удивишься, когда узнаешь цифры. Мы, я думаю, отдельную программу про это сделаем.
Как играют взрослые.
Как
да?
играют взрослые, на самом деле. Они, ты знаешь, вот сейчас есть уже такой цифровой портрет игрока, да, среднего, да, и геймера, я имею в виду онлайн-видеоигр. Uh-huh. Ну, это, в общем, 40 лет. 40 лет человек. В основном мужчины с небольшим перевесом. Я думал, там будут одни мужики. Нет, неправда.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и я даже верю этой статистике, но признаюсь, что в моем окружении, ну, может быть, у меня просто такие знакомые, у меня никто не играет. Прямо вот из близких не играет никто.
Ты знаешь, а я вот недавно был удивлен. Мужику 40 уже почти 5 лет, и выяснилось, что он играет в танчики. Да, и он, это
и
знаешь,
этого
он как будто...
зовут Михаил Антонов.
Не-не-не, а, да? Да, Миша тоже, второй человек взрослый, который вот, а ты говоришь. Тут... чуть-чуть потереть, знаешь, какие бездны открываются.
Ну что, дальше идем?
Да, следующая тема.
Меняем тему.
Образование у нас штука сейчас достаточно доступная, можно поступить на бесплатный, но это сделать достаточно
везде
сложно.
Везде нужно сдать экзамены, везде нужно ЕГЭ какой-то минимальный набрать. Да. И для многих была до определенного момента была единственная возможность учиться на платном, да, взять кредит образовательный под довольно низкие проценты. И, что интересно, ты можешь отдать эти деньги в течение 5 лет после выпуска. Сейчас, в прошлом году, эту возможность убрали, потому что, ну, вроде как это было неудобно, невыгодно банкам, и, в общем, прикрыли такую лазейку. Но сейчас ректоры ведущих вузов, в частности, Высшей школы экономики МГИМО, обратятся к правительству с тем, чтобы вернули эту систему. И мне кажется, это очень круто. Это решит серьезные проблемы для многих молодых людей.
Да, но есть мировая практика, где, в принципе, практически все студенты, то есть если взять Америку, да, то там, ну, 70% студентов учатся именно за счет образовательных кредитов. То есть они сначала берут деньги, учатся, а потом полжизни эту отдают.
Ну ладно, полжизни. Нет, ну не полжизни. Ну какое-то время, да, отдают. Но
кто
это
как?
Же
везде
это экономика,
по-разному.
Это работает.
Кто где учился, кто где работает.
Я думаю, сюда. Лучше нас с тобой знает об этом Ирина Всеволодовна Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в чем была проблема? Почему отменили вот эти вот кредиты образовательные?
Вы смотрите, проблема была, с одной стороны, в том, что они не были широко востребованы. Действительно, постепенно нарастало число желающих их взять, и которые учились за кредиты, но для банков интересным потоком это не было. Плюс они совершенно особенные, а банки переходили на технологии так или иначе стандартных пакетов, которые обрабатываются автоматически, и вручную обрабатывать все вот эти вот наши кредиты с особенностями, то, что они без залога и поручительства, у них особые условия возврата, только после окончания обучения, то, что на самом деле там не предусматривается никаких штрафных санкций и так далее и тому подобное, это, конечно, банкам было не так интересно и выгодно. Если бы был поток таких кредитов, да, а когда это, в общем-то, так или иначе сотнями исчисляется, а вовсе не там десятками тысяч, то это большого интереса у банков не вызывало. Ну, поэтому администрировать министерству, все время закладывая вот эти и обсчитывая деньги на субсидирование, тоже, честно говоря, дополнительная административная нагрузка.
Но вы говорили о том, что был поток сначала маленький, потом начал расти, а потом программу прикрыли.
То есть вот из-за спада, скажем так, интересно основных ключевых участников, но вовсе не самих студентов, которые, конечно, бы хотели иметь эту право.
А будет спрос-то, если вернуть всю эту историю?
Ну, действительно, он будет нарастать, он будет постепенно, но, тем не менее, такая возможность, она, конечно, должна существовать, потому что альтернатива сейчас – это простой потребительский кредит, у него гораздо хуже параметры.
Да, конечно, это очень дорого, и нужно сразу отдавать.
Нужно сразу отдавать. Вы ставите под угрозу, под поручительство или под залог имущества обязательное накопление семьи, потому что у образовательного это было снято. Вас не освобождают от выплат, если вас взяли в армию после окончания службы, или вы ушли в декретный отпуск. Там много обстоятельств, которые делали, конечно, это не просто потребительским кредитом, а потребительским кредитом на особых условиях. И вот эта особость, она сейчас вот действительно, скажем так, вот из-за нее и отказались от этого, и тем самым ухудшили положение студентов.
Да, а если его вернут сейчас, то наверняка будут какие-то более такие ужесточающие правила, да? Не такие простые, как раньше было?
Нет, правила все равно остаются достаточно хорошими, льготными для студентов. Все равно это много выгоднее, чем простой потребительский кредит. И в этом смысле востребованность есть. Но трудно найти ту группу, которые в этой неустойчивости, серьезно, массовую группу, я имею в виду, семей, которая будет рисковать. Вот в чем все дело. Те, которые могут и так оплатить платное образование, они в кредите не заинтересованы. заинтересованы. А те, которые готовы были бы взять кредит, общее ощущение неустойчивости, нестабильности, угу. проблемы дальнейшего трудоустройства, они сейчас очень все-таки сильны.
Спасибо большое.
Да, Ирина Селдовна, спасибо большое. Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, была у нас на связи. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после поговорим о том, как надо воспитывать детей. Пожестче? Или, может быть, где-то холить или леять их? Вот давайте как раз через 2 минуты.
Родительский вопрос. Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы вернулись. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Как я обещал, будем сейчас говорить про воспитание детей. Как это нужно делать? Жестко, не жестко? Ну, в общем, или баловать, может быть, наоборот. Баловать. Баловать, вот так правильно говорить, да? От чего отталкиваемся? Тут дочка Стива Джобса написала книжку.
Стив Джобс, давай напомним, кто это. Это такой сооснователь.
Я думал, все знают.
Нет, я думаю, что не все. Стив Джобс, сооснователь Apple, он уже умер.
Человек, который придумал iPhone.
Да, и не только его.
И Mac вообще.
Да. Ну, то есть, на самом деле, придумал-то его коллега, да, но потом Джобс сумел это все красиво продать, и до сих пор это все продается. Да, он такой мощный стимул, да, этому делу. И сейчас, это все, сейчас Apple стала самой дорогой компанией в мире.
Ну, в общем,
да.
Джобс красавчик в плане да. маркетинга и так далее. А вот по поводу того, как он общался со своей дочерью.
В жизни он был ужасен. Дочерь, да. Он был просто ужасен. Он был невыносим. Так вот, его дочка, первая дочка, от внебрачного, внебрачная дочь, первая, самая младшая, да, ее зовут Лиза Брэннон Джобс. Она с самого начала была нелюбимым ребенком. Да? Она жила с мамой. Стив Джобс долго отрицал, что это вообще его девочка.
Да, он с мамой расстался ровно в момент, когда она забеременела. Ну, по крайней мере, когда он узнал о том, что она беременна, когда они узнали. Да. Вот, он ее кинул, и потом, в общем, с ней особо не общался. И так раз в месяц появлялся, в лучшем случае, и все.
Денег отказывался давать, говорил, что это не его ребенок, что он якобы вообще бесплоден. И суд заставил его пройти ДНК-тест. И только тогда Джобс, скрипя сердце, сказал, ну окей, ладно, это моя дочка. И он потом выплачивал по $385 в месяц им, при этом приезжал на Porsche.
На Porsche кабриолет.
Да, кабриолете, это вот рассказывает Лиз.
Вот еще один маленький момент. Вот эта девочка, да, думала о том, что он назвал компьютер Лиза в ее честь. И однажды она у него спросила, но он ответил, нет, малыш, извини.
Представляете? Нет, малыш, извини. Да. Мог бы соврать бы дочери. Нет. Представляешь, как он относился жестко к своему ребенку.
При этом, когда ну, прошло какое-то время, они поехали отдыхать вместе, он соизволил взять ее на отдых, да, они приехали к Бону из Юту, и, собственно, Бона спросил ровно то же самое, и Джобс сказал, да, это в честь нее, типа, все.
Ну, это чтобы хорошо выглядеть в глазах уже Бона.
Да, или, например, Лиз, будучи ребенком, да, нашла смелость, спросила у своего отца, сможет ли она взять одну из его машин, когда она, ну, когда машина ему надоест, да, и, ну, собственно, захочет ее там продать и так далее, он сказал, абсолютно нет, ты ничего не получишь, ты понимаешь, ничего, ты ничего не получишь. Это разговаривает человек с ребенком.
Со своей
собственной дочерью.
Дочерью, да, доказано, что это его дочь. Он с ней общается. Ну, то есть он мог просто посылать деньги и не приезжать. Зачем ты приезжаешь тогда, я не понимаю. Ладно. Для того, чтобы унижать ребенка, представляешь?
Но вот по этому поводу мы делаем вывод, что он просто говнюк.
Ну, да, и очень жестко пытался воспитывать. Ну, воспитывал как мог. При этом, на самом деле, у него было еще двое детей. Трое.
Да.
Трое детей после Лизы, да, уже в другом браке, да. Ну, к ним он относился тоже довольно так вот, ну, жестко, не так, как Лиз, конечно, да, но тоже не баловал, мягко говоря. Вот.
А правильно ли, дорогие друзья, воспитывать детей в строгости, чтобы они всего добивались сами, лишать их каких-то благ, не давать им ничего, ну, такого, скажем так, никаких ништяков, давайте так, никаких плюшек, да, по-спартански. По-спартански надо их воспитывать. Или все-таки нет? Ну...
Не обещать никакого наследства, некоторые так делают. Что ты ничего не получишь, это мое, это моя квартира, ты ничего не получишь.
Я сам заработал. Да. Хочешь, заработай, пожалуйста. Да? Многие так говорят. Либо нет. Вот кто-то живет для своих детей, все, что у меня есть, это все для моих детей, дорогие, милые, все, что у меня есть. Вот у меня квартира, машина, долги там в банке по кредитам. Да, это все ваше. Все будет ваше, вы себе все заберете. Как вы считаете, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. У нас прямо сейчас на связи Иосиф Пригожин. Пригожин, известный продюсер. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иосиф Игоревич, а сколько у вас детей?
6.
Вот. В каких условиях вы воспитываете своих детей? В строгости и в это спартанские условия или нет? Вы не как Стив Джобс?
Вы знаете, немножко баловали и немножко воспитывали. Всего по чуть-чуть. Мы показали им разную жизнь, от красивой до самой сложной, и предоставили им вот до совершеннолетия, как только они получили школьное образование, дали мы им, помогли до университета, а дальше мы отпустили всех в свободное плавание и сказали, что теперь вы должны жить самостоятельно и рассчитывать на то, что мы, скажем, там сделали. Безусловно, дай бог, мы же не будем это раздаривать, кому попало, да? Дай бог, что при нашей жизни там все, что мы заработали, мы заработали. Это наш труд, это часть нашей жизни, и они должны понять эту жизнь и научиться трудиться, и зарабатывать, и добывать. То, что как бы мы, безусловно, можем быть им полезны всегда, это хорошо, и это здорово. У них всегда есть страховая подушка, страховой полис, что называется, в лице способных родителей. Но они должны научиться быть самостоятельными и быть полезными не только для общества, и для себя, и для своей будущей семьи. Мы же не будем с ними с соской все время бегать и им объяснять эту жизнь. А если нас рядом не будет, как они будут выживать? И все, что сегодня модно и тренды, как там родители некоторые, там и лодки, и пароходы, и самолеты, мне кажется, у этих ребят очень сложное будущее, потому что они как бы привыкли к халяве, не заработав самостоятельно на спине родительской, и гордятся и хвастаются этим. Это категорически неприемлемо. Я вот такую позицию вообще не поддерживаю. Что касается спартанских, конечно, не нужно им проходить то, что мы проходили, уровень сложности, если есть такая возможность. Вот. Самое главное – дать им образование. А дальше они должны сами уже жить и понимать, что вот 21 год, получил диплом, в институт закончил, мы все оплатили, все сделали, теперь слово за вами. Вот и все. Это как инвестиция в банк. Понимаете, да? То есть ты инвестируешь в банк, да, как кредит, что называется, да, дал кредит. Вот, а потом они должны возвращать это и по отношениям своим, и позиции, понять, что мы даровали им жизнь, даровали им возможности, а как они уже дальше распределятся этим возможностью? Потому что иначе они не станут личностями самостоятельными, их будут все время тыкать и говорить, а вот вы там маменькины сыночки там или дочки. В общем, вот такая история.
Но если условно будут умирать с голоду, вы всегда в любой момент подставите плечо и поможете, правильно?
Ну, конечно, мы даже чужим иногда помогаем, своим что ли не поможем, конечно.
А вот скажите, это хорошая идея, вот закончил вуз и все, съезжая из нашей квартиры, из нашего дома и самостоятельно или снимай, или бери ипотеку, зарабатывай
это,
сам.
Вообще это правильная история. Это правильно, это точная идея, на мой взгляд. Потому что в противном случае, слушайте, я приехал в 16 лет, у меня ничего не было. Понимаете, и с улицы, что называется, начинал. То же самое, там, и Валерия тоже ничего не имела. Приехала, с нуля начала и добились всего сами. И это обладает особой ценностью. Если у них не будет вот этой самой особой ценности, которую им предоставили, и будут их кормить из золотой ложки, из них нормальные люди не получится. Вот я абсолютно в этом уверен.
А девочек вы больше балуете, чем мальчиков?
Ну, вы знаете, скажем так, мы их больше страхуем, чем мальчиков, если у них нет мальчиков.
Понятно. Спасибо большое.
Да, Иосиф Игоревич, спасибо вам большое. Супруге большой привет от «Комсомольской правды».
Спасибо вам большое.
Продюсер Иосиф Пригожин был с нами на прямой связи. Ну, вот такая средневзвешенная позиция, но тоже достаточно строгая, да? тоже достаточно строгая в том плане, что, ну вот...
Ну да, то есть не все, что у меня есть, я отдам тебе, живи, пожалуйста. Да. Машина тебе, дом, яхта, там, квартира. Ну вот, кстати, вот эта идея по поводу вуза. Да, ты закончил вуз, все, у тебя есть диплом, есть возможность зарабатывать самостоятельно, все, вали, дружок или там дочка, да, давай-ка, родная, самостоятельно, сама-сама пошла и работаешь, зарабатываешь, снимаешь поначалу, да, там, ипотеку взяла или там замуж выходи, да, если, конечно же, есть за кого, вот, а мужчина должен, наверное, сам зарабатывать. Ой, предстоит это нам всем нашего возраста, да?
Да. Александр пишет про Стива Джобса, про дочку Стива Джобса, про ее признание. Да, это мировая практика, ничего нового. Мы любим детей до тех пор, пока мы любим женщину, которая их родила. Вот так вот.
Ну да. Не, на самом деле, знаешь, что это вот отношение к детям, это такая американская история, когда вот они уезжают, и дети сами понимают, что все, они уехали в институт учиться, все, до свидания. И многие мечтают о том, чтобы скорее свалить уже из дома. И, ну, это практикуется, это нормой считается. У них довольно холодные отношения с родителями потом. Многие потом и всю жизнь не видят, там уже только на похороны приезжают. Вот. У нас не так. У нас это более такое коллективное сожительство происходит. Некоторые всю жизнь живут, бедные люди. Я...
45, а он с мамой живет.
Да, 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 да. Бывает, целая семья живет со старой семьей. Ну, то есть с родителями. Это
зато, да, ну, вот, из тех, кто живет с родителями, бывают маменькины сынки, да? А бывают папины дочки. А какая разница в этих понятиях? Маменькин сынок и папина дочка. Но это тема отдельной программы. Я думаю, что мы обязательно ее сделаем. Спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Андрей Рябцев, Валентин Алфимов. На следующей неделе нас не будет, но нас заменит Александр Милкус, обозреватель отдела образования «Комсомольской правды». Вот, удаляемся мы по своим делам. Слушайте «Комсомолку» и никогда от нас никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.